Окей, погнали. Доброго времени суток, 14 апреля 2018 года и в вашем ПТ-эфире 282 выпуск подкаста «Витая пара». Мы пропустили недельку, но снова вернулись. Ром, привет.
Привет, привет.
Да, пользуясь случаем, наверное, сразу хочу предупредить слушателей, что наступает весна. Снова проснулся безумный дачник, и регулярность выпусков под вопросом. Я надеюсь, что мы все-таки попробуем перенести выпуски на пятницу, чтобы выходные оставались свободными, чтобы у вас было время их нас послушать, у нас было время сделать все дела, которые мы должны сделать, и подкаст сохранился в том виде, в каком вы привыкли его получать, в виде еженедельного дайджеста новостей IT-мира. Ты, Ром, как насчет пятницы?
Да, why not?
Вот.
Как бы, ну, скорее да, чем нет.
Значит, на следующей неделе и попробуем.
На следующей неделе пятницу у меня планы.
Ну, значит, через пятницу, в общем, как-то мы постараемся выжить в этом жестоком-жестоком мире. Окей. Что, к новостям или есть что рассказать?
Да, что, как бы, на самом деле, ну, новостей-то не очень много.
Ну, да.
Вот, люди уже, наверное, готовятся к лету.
Ну, даб-даб еще не скоро. Google I.O. тоже где-то там только в планах. MWC отгремел, CES отгремел. Да, скучно.
Да.
Microsoft еще не выпустила патч свежей винды, так что...
Да, притормозились. Хотели выпустить и не выпустили.
Да.
Кого-то, видимо, в Microsoft не пустили в отпуск.
Да.
Допиливают патчи.
А вот почему уволился этот главный у них по винде, если это была не первоапрельская шутка.
Не, а там у них вообще нет. То, что про винду-то. А Microsoft перестает считать винду стратегическим продуктом. То есть они действительно сокращают штат разработчиков, ну, это я читал. И винда теперь это так просто, винда. То есть они, не знаю, они, наверное, будут больше под Android, под iOS писать приложения.
Ну, это печалька, блин. Я не хочу переходить полностью на мобильные устройства, блин. Это останется только Apple. Ну, или, может быть, случится чудо, и Linux выстрелит.
А что Linux-то? Вполне работоспособная система. Ну, единственное, что там, да, у тебя всякие суперприложения для обработки видео и аудио, да, ты любишь.
Ну, у нее не только проблема с приложениями, да. У нее проблема с драйверами, потому что моя звуковая карточка, насколько мне известно, сейчас нормально не заводится. Там.
Ну вот, купишь себе звуковую карточку, которая нормально заводится. Наверняка такие есть.
Ну...
Под операционку. Какой-нибудь Red Hat, который обновился.
Нет, чтоб я перешел на RPM дистрибутивы, это должно что-то очень страшное случиться. Например, дракон в лесу сдохнуть. Я Debian фанат или там Ubuntu. Давай, наверное, начнем с самой хайповой новости недели. Я не знаю, как мы ее будем обсуждать, потому... Опачки. Потому что... Скажи, я скажу. Потому что мы не говорим здесь о политике. Вот. Я про возможную блокировку Телеграма. Решение вынесено. Еще, конечно, будет обжаловано. Вот.
Не знаю, это все, конечно, печально. Да. Но вот скажи мне, ты будешь страдать без Телеграма?
Нет. Единственное, что я хочу предупредить пользователей, что в случае, если наш уютный чатик в Телеграме будет залочен и будет недоступен, мы всегда сможем уйти в Hangouts.
Да. А, нет, это... Сейчас же это рекламируют Mail.ru-шный. Там-там. Нет?
У меня...
Нет, не слышал.
Слушай, я только недавно поборол все предубеждения к продуктам Яндекса с твоей легкой руки. Потому что я ушел на Яндекс.Браузер и в целом доволен. Даже потихонечку осваиваю жесты мышкой, которые... Конечно, очень спорное решение, потому что не интуитивное. С другой стороны, когда привыкаешь, удобно.
Да, ну так это еще с оперы. С оперы. Ты пользовался оперой?
Нет, оперой я давно не пользовался.
Но пользовался.
Да.
Вот в опере все это было. Это наследие.
Может быть.
Угу. Ну, в общем, Телеграмом, я надеюсь, что он останется.
Ну, вот, у меня ощущение, что так. Его помурыжат, вот похайпят, и этот вопрос, он как-то отойдет на второй план, потому что по имеющимся у меня информации, даже многие правительственные учреждения в качестве чуть ли не одного из основных каналов связи используют телегу.
Не, ну, конечно, конечно. Потому что, ну, это действительно, это вот, вернее, Телеграм, благодаря своей репутации, корпоративный, получается, в корпорациях, да, его не страшно использовать. Хотя это условно не страшно, да, это все очень условная безопасность, то есть наверняка там все нормально можно похачить. Ну, и в конце концов, вот есть же такая тема, что как вот, я вот на самом деле не совсем понимаю, зачем блокировать, да, тот же Telegram, если всегда можно, ну, если очень хочется, да, правоохранительным органам, они могут взять, зарегистрировать, ну, получить эту смс-ку кодовую, да, на чужой телефон, уж это они могут, там, переоформить на свой телефон смс-ку и скачать всю простую переписку.
Ну, может быть.
Не знаю, ладно. Короче, как это, как поживем увидим.
Поживем увидим. По-моему, больше шума будет, чем реальных действий, ну, пошумят, разойдутся. Плюс...
Да, кому нужен будет Telegram, те VPN-ом
все и пройдут. Да, с учетом того, что Telegram заявляет, что в нем в самом что-то встроенное, которая позволяет ему жить, в том числе и в заблокированном виде. Я подозреваю, что как это будет? Это будет в виде... Он формально будет заблокирован, а в реальности особо мешать работать ему не будут.
Да, но на самом деле, ну вот, это еще ситуация, чем вот мне не нравится, да, вот эти блокировки, тем, что ведь расплодится куча вот этих всех VPN-ов, там, да, или, например, люди уже не смогут скачать в официальном магазине, там, App Store, Google Play, да, они будут качать АПКшки, там, качать как-то обходными путями
файлы. Вирусня попрет просто...
Да, то есть это реально, то есть мы вообще снижаем безопасность людей.
Ну, знаешь, здесь очень много разных факторов складывается в одно действие, и, наверное, даже обсуждение одной этой новости может у нас занять целый эфир, и поэтому... Для нас мы говорим, что как только телега вдруг неожиданно становится недоступной, мы публикуем ссылку на наш уютный чатик в Хангаутсе и переезжаем туда. Аккаунт у Гугла, надеюсь, есть у всех. Google еще не скоро забанят.
Да, вероятность то, что... Хотя Google тоже немножко банили.
И продолжают банить, причем Google Cloud, так же, как было с Amazon, то есть некоторые хостнеймы из Amazon подбанивали и прыгал с одного на другой, и как разные сервисы, которые у нас заблокированы. Вот, и такая же ситуация сейчас продолжается с Google. Я тут где-то читал на Хабре.
Да, ну там какие-то IP-шники технические Google блокировали.
Да.
Ну, не знаю, настолько это все глупо.
Ну, в чатике говорят, что вообще кипиш с телегой напоминает рекламную кампанию. Таки да.
Ну да, то есть, ну все равно. Ну, вот именно, что почему мы должны... Вот, ну, насколько... Ну, все, короче. Давай дальше.
Ой, все.
Ой, все.
Окей, Google. Так, черт, где-то согрелся телефон. Что у нас дальше? Дальше у нас... давай Холли Бип.
Холли Бип.
Да. Есть в линуксах утилитка, которая не умеет ничего, кроме как бибикать этим PC-спикером. И раньше она делалась для того, чтобы можно было хоть как-то уведомлять пользователя о том, что команда там завершилась или не завершилась. Вот выяснилось, что... При помощи этой утилитки можно просматривать даже те директории и те файлы, которые запрещены к просмотру. То есть, грубо говоря, у тебя в UTK залочен доступ, а определенным образом сформировав команду с участием вот этого бипа, ты можешь посмотреть либо содержимое какого-то сокета, либо содержимое какой-нибудь директории. Вот. Такая увлекательная штука.
Ну, как бы да, и все. Получается, мы продолжаем тему, что уязвимости есть везде. Вот. Если кому надо прочитать вашу как это, нескучную переписку, нескучные файлы, их прочитают. Да.
Вот. Просто и
если не прямым злом, то бипом.
Да, просто это утилитки очень до хрена лет и как-то до сих пор не находилось. Но вот снова шмогли.
Да. Ну и мне кажется, самое страшное, что наверняка в куче всяких системных приложений Linux, да, то есть там в основном уже говорят там ядро, обновляют ядро, а кроме ядра же еще куча всего есть. И наверняка есть в них хорошие такие уязвимости. Вот, особенно open source. А еще мне кстати, интересно, а вот ты знаешь, вот не слышал, как вообще в Linux борются с уязвимостью? Ну, то есть на уровне того, что вот я возьму, например, сделаю какой-нибудь, там, не знаю, коммит, да? То есть что-нибудь типа как хорошее сделаю, а на самом деле докину уязвимость.
Ну, вездесущий глаз open source и дух святого Столмана должны, а, тебя остановить, б, не должны принять твой pull request с какой-то бякой. Это как бы зависит больше от монтейнеров, то есть если его квалификации хватает на то, чтобы понять, что вот твой pull request содержит в себе потенциальные проблемы, то он его, скорее всего, отклонит. Ну а если он программист со скиллом пониже среднего, то, к сожалению, да. Не везде. Везде смотрящий глаз open source спасает.
Ой, на самом деле тут вот эта тема, вот это выше среднего, там, программист, да, вот я вот то, что смотрел, все различные опенсорсные продукты, и у меня очень часто было впечатление, что как это, качество этих программистов не очень.
Ну, потому,
в принципе.
Потому что большая часть людей, кто сейчас активно там коммитит на GitHub, да, это делается либо ради того, чтобы набрать какую-то базу коммитов для резюме. То есть это сейчас в вашей среде прям стало модно иметь там большую коммит-историю гитхаба. Хотя уже 10 раз доказано, что это вообще ни о чем не показатель. Тем не менее, ну, HR-ам нужно иметь какие-то метрики. Вот они это просят. Ну, вот выходит какой-нибудь зеленый товарищ из универа, понимает, что ему надо устраиваться на работу. Что делать? Ну, идти на GitHub, идет, ищет какой-нибудь проект, берет какую-нибудь там, может быть, крупную, может быть, не очень, фичу или ишьюшку, и пытается ее в меру своих скромных сил и возможностей реализовать. Результат зависит от... Плюс, ну, большинство же open-source проектов все-таки нет там такого, что новоприходящего программиста прям погружают в проект. Ну, вот как понял, так и понял. Как шмок, так шмок.
Вот. Да, бесплатно.
Да, зато бесплатно.
Дешево и сердито.
Да. У нас вон в чатике прекрасное обсуждение, какие имена запрещено употреблять в подкасте. Потому что
любые имена разрешены.
Нет, там проблема в том, что если произносить определенные сочетания с этими именами, активируются разные помощники. Там Яндекс, Apple, Google, Amazon и вот эти вот все.
А я, кстати, вот у себя я отключил эту возможность, ну, как бы пробуждать телефон вот этой фразочкой, да, там какой-нибудь «Окей, Google». Потому что... А зачем?
Ну,
мне вот его пробуждать, вот. А в принципе, ну там немножко, но батарея, но больше сжирает.
Я сейчас вот «Окей, Google» именно пробуждаю исключительно нажатием кнопки на гарнитуре.
Ну да, ну, нажатие гарнитуры кнопки – это вот нормально. А вот именно просто с телефона говорить, это что-то нет.
Ну, надо, кстати, сходить отключить, наконец, это. Как раз, может, у меня тоже включено, чтобы пробуждался на любом экране, но потихонечку это начинает задалбывать. Надо тоже сходить отключить. Окей. Есть какая-нибудь темка, которая тебе нравится? Потому что у нас дальше тоже есть уязвимости. Уязвимости и вот это вот все.
Я темка, на самом деле, она вроде бы такая не очень интересная, но вот то, что ты ее добавил, игровой Xiaomi Black Shark, да, был выпущен сотрудничестве. А подожди, а он как будто это с Razer или вот это отдельно конкурирует?
Конкурент с Razer. Он там к Xiaomi просто поделилась какими-то своими наработками с еще одной китайской компанией. Они под брендом Xiaomi выпустили аппаратец, который на себе тащит 6-дюймовый дисплей с плотностью пикселей в 403 ppi, тащит 845-й квалк, тащит 6 или 8 гигов оперативы, там 64 или 128 гигабайт хранилища, ну и в целом такой агрессивный-агрессивный внешне.
Не, ну выглядит прикольно.
Да, только бессмысленно.
Нет, ты знаешь, и вот, а я вот, что меня в этой теме заинтересовало, то, что там заявляется хорошее теплоотведение, да, или как это назвать. В общем, телефон будет лучше остывать. Потому что, вот, я не знаю, как вот, ну, вот твой опыт, да, то есть, ну вот я реально, когда там по скайпу или какая-нибудь, есть одна единственная игрушка на телефоне, вот, и телефон начинает нагреваться.
Мой тоже и греется.
Когда, да, и он когда нагревается, он, видимо, понимает, что все, уже слишком нагрелся. Он начинает, ну, я так предполагаю, понижать частоту процессора, чтобы не перегреться.
Ну, он начинает тротлить, да, это обычная практика.
Вот, и вот этот телефон, получается, ну, наверное, не будет перегреваться на различных, ну, на игрушках, да, на высоконагрузочных
положениях. В моем видении, что как они перегревались, так они и продолжат это делать, и данные заявления — это не более чем маркетинг. Да. То есть, ну, у тебя есть замкнутое пространство, да, то есть ты ограничен там вот этой 6-дюймовой диагональю и какой-то толщиной разумной, да? Вентиляторы туда поставить не можешь. Как ты будешь отводить тепло? То есть тебе надо делать какую-то систему там из радиаторов. Эти радиаторы должны как-то, ну, простите, в любом случае контактировать с холодным воздухом. А у тебя сверху все равно крышка. Если бы эта крышка еще была железной, там вопросы туда-сюда как-то можно было решить. Но я сомневаюсь, что там металл в крышке. Там пластик, скорее всего. Пластик тепло отводит, ну, так себе. Плюс они его делают черным. В общем, что?
Ну вот, ты все мои мечты разрушил.
Я человек с инженерным физическим образованием, поэтому...
Ну да, ну хочется... Нет, ну на самом деле, в принципе, хочется, чтобы был телефон такой, который не греется. Ну потому что я реально вот ощущаю, я по скайпу, да, с видео разговариваю, да, и у меня реально телефон начинает перегреваться.
Ну, мне достаточно запустить какой-нибудь просто потоковый видос именно не на Ютубе, а в браузере. И тоже начинаются проблемы какие-то.
А, не, ну это у меня держит. Вот именно скайп, ну, то есть там еще с высоким качеством, то есть он, а еще если в две стороны видео, то тогда прям перегрев идет. Ох, не знаю. То есть, а еще, кстати, мне понравилась штучка. В принципе, тут, не знаю, заметил, что под моим ощущением появилось очень много онлайн-игрушек, да, всякие вот эти, как это, королевские битвы, да, там, и их выпускают для андроидов, там, для телефонов.
Ну, игрушек на андроид, как гуталина на фабрике.
Нет, ну это не просто игрушка, там, не знаю, там, какая-нибудь фигня, а там прям с довольно мощной графикой, довольно сложным геймплеем.
Ну, не знаю, из игрушек я вот пробовал только Hearthstone, который...
Ну, а что там графика, я не знаю.
Графика там так себе, но за счет того, что она, во-первых, постоянно онлайн, и ее писали не знаю кто, но мой телефончик с ней подогревается ощутимо. У него, видимо, подгорает где-то что-то.
Не, ну вот есть танки, например, да, народ же играет в танки. Даже на телефоне.
Понимаешь, я тут почти...
Тоже должно существенно греть.
Я почти телефон не играю, и вот это все понимаю весьма и весьма в ограниченных объемах.
Ну это да, ну я тоже почти не играю, для меня это не сильно актуально. Но для народа, то есть если, например, человек, который поигрывает, да, который постоянно сталкивается с проблемой перегрева, да, то почему для целевой аудитории такого...
Я где-то встречал новость, что кто-то из производителей, сейчас не вспомню кто, планирует какой-то именно игровой мобильный девайс на андроиде прям с активным охлаждением. Ну, чуть ли не к Xiaomi, кстати. Но сейчас кто и куда, я не вспомню, потому что эту статью не стал брать как совсем бредовую.
Не, ну почему? Вот именно, что не такая уж и бредовая, но особенно после успеха Свича.
Да. Да. Но Свич был спасибным охлаждением.
Хочется заработать денег.
Просто понимаешь, любой вентилятор — это вибрации. Вибрации пойдут тебе в руки. И ты там, даже проиграв какой-то эклисермине, тебя начнет это утомлять.
Ну, может. Ну, не знаю.
Ну, тут столько всего интересного. То есть это надо ждать устройства, надо брать его в руки, смотреть, тыкать.
Ну, и грузить.
Биткоины на нем помайнить.
Да, попробовать. Вот помайнить биткоины, понять, что нормально, держит, не держит нагрузку.
Угу.
Да, и ты, кстати, вот обратил внимание, там на картинках можно такую, как это, пришибенцию сделать в виде джойстика.
А, ну это китайцы уже давно таких настрогали, 2 миллиона штук, так что это не ново.
Да, это, ну это прикольно.
Всяких геймпадов для андроидов.
Нет, ну просто джойстик подключить понятно, а тут получается так к нему такая...
Не-не-не, куча геймпадов, которые именно вот надеваются как чехол на телефон, там либо с двух сторон, либо с одной стороны, и он у тебя превращается в такой вполне себе игровой девайс. Why not?
Угу.
Окей. Причем, ну, видишь, здесь проблема в том, что там у андроида, я не знаю, есть нативная поддержка всех этих джойстиков. То есть как с ними будут взаимодействовать игры сами? Здесь еще проблема со стороны поддержки игр.
Какая-то есть поддержка. Какая-то
ну,
есть.
Какая-то есть, окей. Окей. Давай поговорим за Chrome. Потому что, оказывается... И для меня это была новость, что в Chrome, оказывается, встроен некий антивирусный движок, который регулярно сканирует файлы на вашем жестком диске и чуть ли не к большому брату все отсылает. Вот. И пользователи негодуют, что Chrome это делает и их не предупреждает.
А это, кстати говоря, в Яндекс.Браузере есть же какой-то урезанный Касперыч? Кажется, да. Они что-то анонсировали такое.
Что-то есть, но как оно работает, тоже непонятно. То есть вот все эти браузерные антивирусы... Вот. Они как-то очень хорошо спрятаны, и способ их работы... не афишируется. Вот. Просто пользователи ругаются, что Chrome опять нарушает их приватность. Блин, чуваки, вы пользуетесь ПО Гугла. О какой приватности вы говорите? О чем вы?
Они собирают всю вашу информацию. Они как это, полностью изучают вас.
Да.
И они за это зарабатывают деньги, блин.
Ну, их сложно в этом винить.
Ну да, да. Ну то есть смысл в том, что вы когда получаете классный, быстрый браузер Chrome, он оплачивается вашими личными данными.
Ну, его так же, как и Opera, и Firefox, и все остальные.
Угу.
Так что чего уж тут вайнить?
Не, ну Firefox, там как-то они все равно более простые ребята.
Ну, Firefox заносит кто? За Firefox заносит Google, Яндекс, Rambler. То есть, по сути, в любом случае ты оплачиваешь это своими персональными данными. Mozilla...
Не, ну что они... вот именно вопрос, за что они заносят? Просто как поисковик, чтобы был?
Они заносят за то, что в Firefox добавляются сервисы их. За то, что в Firefox страницы по умолчанию, это, допустим, Google или Яндекс. Вот это за поисковик по умолчанию. Так что в любом случае они отслеживают вас.
Ну, может быть.
Потому что...
Ну, кстати, в этом смысле Firefox, наверное, больше всего доверия.
Не знаю, я никому не доверяю. И с учетом того, что всем не доверяю примерно одинаково, мне сейчас просто выбираю, какой удобнее браузер, и все. Если уже нужна полная анонимность, то есть какой-нибудь линк, который вообще консольный, не умеет на JavaScript нифига, умеет просто рендерить HTML в текст. Окей.
А ты, кстати, интересно, то есть, линк, может, умеет JavaScript?
Ну, если то какой-нибудь примитивный, сомневаюсь, что он там что-нибудь из jQuery и такое прям аджаксовое смогет.
Не знаю, может и смогет.
Надо проверить, сделать какую-нибудь тестовую страничку и погонять.
Да, да. В общем, бойтесь, если у вас что-то есть важное, что-то, что вы хотите скрыть. Если вы вдруг занимаетесь темными делишками, то Chrome не ставьте. крайнем случае Chromium.
Там тоже,
наверное, у него этого нет.
Наверное. Может быть, там тоже были вот те самые коммиты, которые оставляли за собой бэкдор.
Ну, вполне возможно.
Вполне возможно. Так, что у нас еще есть? У нас есть Microsoft, который к юбилею Windows 3.11, по-моему, приурочил. Она открыла исходные коды старого просмотрщика файлов. Он назывался диспетчер файлов. На GitHub.
Зачем это? Зачем? Просто пиар-ход.
Просто пиар-ход, да. Просто, во-первых, это прикольно. Во-вторых, блин, он даже мне сейчас кажется удобным. Я бы скачал, скомпилил и поставил, если бы для этого не требовался Visual Studio.
Ну, зачем он тебе?
Замена проводнику, потому что современный проводник ужасен.
А что плохого-то в современном
проводнике? Не знаю, мне он неудобен. Я не люблю им пользоваться.
Не?
Да.
А фар? Тебя не устраивает?
Тоже не всегда. Раньше было хорошо пиратить Total Commander. Сейчас что-то мне лениво его пиратить. А надо просто пойти, наверное, купить, наконец.
Все, тогда жизнь уладится.
Да.
Не знаю, я что-то вот смотрю на картинку даже, я что-то припоминаю, что такое штука была. И я не думаю, что это удобно.
Ну, может быть, maybe.
Но при этом, кстати, вот исходники там наверняка, там, на чем, на C++ написан, наверное, было бы интересно посмотреть эти исходники.
Да, может быть, форкнуть, сделать, там, не знаю, ну, просто причесать его еще больше под современные реалии и сделать какой-то свой менеджер.
Ну, чисто тоже так по приколу.
Да, ну, чисто напоражать. Как-то так. Че он еще на нас смотрит? Такого. У нас из крупных тем остался только релиз Красношапки 7.5 и всякие Вайланды, которые интересны 3,5 гикам. Кто запускает Linux?
А ты вот слышал где-нибудь про вот, чтобы кто-нибудь использовал Red Hat, ну, Linux, прям вот прям совсем-совсем прям много где. Ну, то, чтобы прям вот был хорошо используемый, то есть его прям использовали в корпоративной среде.
В смысле, на десктопе или на серверах?
На серверах, наверное, да. На Oracle ставят.
Не, на серверах это стандарт де-факто. То есть это все мои работы сидели на Красношапке. Все.
Угу.
У меня их было 3 крупных, и там это где использовался Linux, там это Красношапка by default разных версий, потому что что дает Красношапка? Красношапка, имея свою занимательную весьма бизнес-модель, то есть она на самом деле торгует именно своими сборками и за это берет деньги. И гарантирует, что вот эти сборки гарантированно все будут работать. При этом исходные тексты открыты, и любой желающий может их к себе скомпилировать, чем как раз пользуются CentOS и Fedora. Два проекта. Вот. А чтоб на десктопе где-то был Linux, этого не было ни на одной моей работе, потому что...
RedHat.
Что?
RedHat на десктопе.
Вообще хоть какой-то Linux.
А, да?
Да, то есть все мои работы говорили, что, ну, вот есть Venda, есть там Exchange, Lotus в свое время, прости господи, как вспомню, так вздрогну, ужас и страх этот. Большой кусок глючащей Java, сжирающий 4 гигабайта оперативы, чтобы показать почту. Успех. Вот. Везде винда by default. Офисы всякие. Вот это вот. Скайпы. Наши любимые линки.
Может.
Так что.
Не, на самом деле, да. То есть это Red Hat, да, то есть они как раз выпускают же сборку Kubernetes. То есть свою, как это, OpenShift, они такой.
Да, OpenShift.
Да, OpenShift, да. То есть получается тоже. То есть вроде бы вот есть Kubernetes, который тут на свой страх и риск. А вот есть платная версия, которая позволяет с поддержкой, и они утверждают, что все, вот эта сборка будет хорошо работать.
Слушай, насколько мне даже известно, OpenShift это все-таки не сборка кубика отдельная Red Hat-овская. Это другой проект про контейнеры, но попытка заставить Red Hat работать докеры на тех ядрах и на тех патчах, которые есть у Red Hat-а.
Не-не-не-не. Это, мне кажется...
Ну-ка, я сейчас пойду в Google. Я что-то вот...
OpenShift Kubernetes. Вот. То есть OpenShift the leading enterprise distribution of Kubernetes.
Ну-ка.
Все.
Welcome to...
Так что OpenShift это просто какая-то надежная сборка Kubernetes.
Да, includes Kubernetes. Ну и еще, видимо, какие-то личные наработки красношапки вокруг всего этого барахла.
Не, ну конечно, там все очень красиво, все очень удобно. Там супер-супер продвинутая админка, которую ты нажимаешь на кнопочку «Хочу базу». Он тебе там сам эту базу делает тоже хорошо, хорошо там настроенную.
Mm-hmm.
Вот.
Но дорого.
Он у нас покупает.
Ну, ну все, кто покупает красную шапку, обычно в ней уже уверены и покупают все остальное.
Нет, ты знаешь, просто в какой-то момент мы пришли к тому, что Kubernetes из коробки, он, конечно, слабоват. А вот OpenShift это как раз дает то, что надо.
Так же, как я в свое время пришел к мысли, что, конечно, кракнутый Photoshop это хорошо, но свежие к нему апдейты зачастую лучше. И купил. В какой-то момент я, знаешь, вот задал, понимаешь, что каждый должен заниматься своим делом. Там. Админы должны админить системы, а не собирать ядра Linux. Программисты mm-hmm. должны программировать, а не любиться с очередными патчами кубику, которые накатились и сломали все. Там, девопсы должны девопсить, что бы это ни значило, а не биться с Дженкинсом в очередной раз. Вот, и тогда приходит понимание, что, ну, за что-то нужно и заплатить, наверное.
Ну, потому что, да, ты потратишь кучу-кучу времени, вот, да. Что-нибудь, может, делаешь, может, хорошее, может, не очень. А тут уже люди потратили это все время.
Ты его просто оплачиваешь.
Да, ты просто его оплатил, да.
Вот, и зачастую, может быть, от этого и берется у админа вот эта вот старая присказка «работает, не трогай». То есть, когда ты не уверен в результате своих действий, да, ты там скачал какие-то свежие сорцы, там, как они соберутся, что они за собой принесут, да по одному Ктулху известно, что там будет. Вот, поэтому возникает вот это вот опасение, не сломается ли все к чертовой матери. А когда у тебя, ну, плюс-минус есть, во-первых, поддержка, во-вторых, есть, ну, хоть какие-то гарантии от того же Red Hat, что вот ты за это заплатил деньги, ты как бы получишь повторяемые результаты, ты можешь обновиться с версии на версию. Ну...
За это стоит заплатить.
За это зачастую, за чисто за сэкономленные нервы я готов заплатить Red Hat.
Да, за уверенность.
Да.
Что, если что, какой-нибудь индус поможет 24 часа на 7.
Да. Мои английские очень плохо.
Да.
Кстати, вот я не знаю, то ли это китайцы начали лучше английский осваивать, то ли Google подсуетился и дал им нормальный переводчик. Потому что последнее мое общение с китайцами на Алиэкспрессе прям такое вполне адекватное.
А, прям ты с ними общаешься. А может быть, ты английский лучше узнал?
Нет, ну...
Может быть, радость тебе?
Может быть. Ну, где-то в этой системе я, китайцы, английский, произошел качественный сдвиг. Окей. Есть нам еще о чем поговорить? Есть я, что хочется обсудить?
А вот, знаешь, я тоже такой, я люблю эти философские темы. Вот так добавлял. Первый выпуск музыкального проигрывателя Елиса, развиваемого сообществом КДЕ.
А, и был такой.
Ну вот, но мне вот интересно. Вот я смотрю скриншотик этого музыкального проигрывателя. Ну так, блин, ну это же просто Амарок.
Ну нет, это уже не Амарок, это, знаешь... Понимаешь, для меня Амарок закончился на версии 3.5. Все, что было выше, это была попытка... Знаешь, сейчас я очень как-то сумбурно начал говорить. Основная проблема КДЕшников, знаешь, в чем? Они любят все переписывать. Вот прямо вот, когда был переход на КДЕ 4, это прям было показательно. Вот мы возьмем и новый мир построим. Прямо всю кодовую базу отправляем на помойку и фигачим новый КДЕ на четвертых кутях с нуля. По-моему, с пятыми была mm-hmm. такая же шляпа. Вот. Потом программисты Марокко увидели, что КДЕ там стабилизировался, плазма уже не так падает так часто. Вот. И решили, а давайте мы тоже перепишем Amarok с нуля на четвертых кутях и на свежих KDE липсах. И переписали, и получилось плохо. И они его все пытались дотянуть до стабильности и функциональности того самого Amarok 3.5, который мы все любили, который был лучшим, на мой взгляд, проигрывателем под Linux. Вот.
Ну, особенно на то время.
Особенно на то время, когда музыка хранилась на жестком диске. Потому что я сейчас, вот прошу прощения, не могу вспомнить, когда я последний раз пользовался офлайновым проигрывателем. Это какой-нибудь Яндекс.Музыка, что-нибудь такое. Вот. Прошу прощения. Вот. Поэтому Amarok не взлетел. Музыкальный проигрыватель какой-то был нужен. Поэтому, ну, чуваки взяли и написали еще один.
Еще одну Алису.
Да. Сбор я, кстати, сформирован, в том числе для винды.
А что, куте?
Кьют, да. Коте. Правильно?
Коте. Да. Что... да, но оно прекрасно собиралось. Я прям в свое время, там, сколько-то лет назад, много лет назад, я был просто в восторге. Когда можно было написать на C++ гуишное приложение, и оно собиралось и под Linux, и под Windows, и, в принципе, все довольно неплохо работало.
Не, мне сейчас больше в этом плане нравится PyQt. То есть порт кутей под Python. С учетом того, что я в свое время тоже там пытался что-то писать на крестах, но с учетом моего тогдашнего уровня владения крестами как-то не очень получилось, но вот эта вот идея с сигналами и слотами, мне она понравилась, когда ты можешь связать любое действие с кучей обработчиков, причем Qtly за тебя сам поймет, что, куда и как. Вот. В отличие, прости господи, от Win32IP. Помянем. То прямо было очень приятно. Очень приятно.
Нет, и там, в принципе, библиотека там уже была очень. Она очень была мощная. Я еще не знаю, что там как. Вот я вот четвертую версию. И ты реально мог писать на C++ так же удобно и приятно, как на Java.
Ну, по сути, ничего не изменилось. Они под своим кьютишным. Вот этими кутишными наработками они пытаются подменить STD-lib сишный.
Ну, и это у них вполне получается.
Ну, это получалось. Нет, там... на тот момент. Как оно сейчас, я не знаю. То есть, я не знаю, в каком состоянии сейчас STD-lib у всей современных, ну, потому что просто не сталкиваюсь с ними. Так что надо делать, посмотреть. Ну, то, что я вижу в питоне, и те порты в питон, которыми я пользуюсь, вполне себе приятно позволяют обрабатывать разные события. Плюс, допустим, та же Крита, которая под собой, по-моему, тоже имеет Qt, у меня на винде работает и заменяет Photoshop сейчас. Очень хорошо. Рекомендую. Я же упоролся на отличненькое, выстроил себе полностью open-source стек для обработки фоток.
Да. Это круто.
Это да. Причем результатом доволен, и это самое важное. Правда, где-то привыкал, наверное, с месяц. Это было долгое, мучительное подбирание того минимального набора ползунков, который мне необходим для того, чтобы сделать снимок вот так, как я это делал раньше в Lightroom. Это был очень интересный экспириенс. Я понял, что на самом деле Lightroom не дает там... Lightroom или Camera Raw не дает того контроля, который дает, допустим, та же RAW терапия. Вот. Но надо привыкать.
Контролю. Не
к контролю, а к тому, что у тебя есть очень много свободы. Ты со снимком можешь творить тысячу разных помороченных вещей, которые от тебя раньше скрывал там продукты Adobe, и вроде как делал за тебя вот эту всю магию, как умный человек, да? Поэтому и надо думаешь, а надо ли, чтобы за тебя везде думали специально обученные умные люди и все за тебя делали? Вот какой-то очень такой спич. Так, что, у нас кончились темы, кажется?
Нет, да, я предлагаю заканчивать.
Да. Как-то мы сегодня сумбурненько, быстренько, но нашли, что обсудить. Рам, спасибо, что ты пришел.
Да, спасибо, что приглашаешь.
Welcome. Спасибо всем, кто был с нами онлайн, кто будет слушать нас офлайн. Еще раз напоминаю, как только у нас возникнут какие-то минимальные проблемы с Телеграмом, нам есть куда переехать, и мы вас постараемся оповестить всеми альтернативными способами. Приходите к нам в ВКонтакт, в Твиттер. Может быть, Google Plus оживет. Почему бы нет, раз мы окончательно продадимся большому брату. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.